Сегодня суббота.
21
сентября. В Москве 16 часов, в Калининграде 15, Оренбурге 18, Красноярске 20, Петропавловске, Камчатском полночь.
Yeah.
под наркозом. Я путал гумнавузом. Ни шофером, ни таксистом, а вонючим говночистом. Говновоз не очистить колес. Духами, если даже отдать, все равно продолжит он вонять. Говновоз, подгоняй поближе насос. Тогда вставайте в пару свою, посильней включай, давай струю. Запад. Может, там поменьше запах. Наш носит так, что пони, ой-ой-ой, напустит только вони, ой-ой-ой. Говновоз не очистить колес. Духами, если даже отдать, все равно продолжит он вонять. Головой подгоняй поближе насос. Тогда вставайте в палу свою, посильней включай, давай струю. Головоз. We'll be right back.
второй половине 21 века люди еще не были бессмертными. Но технологии продления жизни развивались очень бурно. Ее продолжительность стала расти быстрее, чем сам ход времени. В 2060 году технологии могли обеспечить человеку жизнь в среднем до 110 лет. В 2070 – до 130. В 2080 – уже до 160. Те, кто родились в 2000 году, были в большинстве не просто живы, но и имели хороший шанс прожить до середины 22 века. Как, впрочем, и те, кто родились раньше, но были омоложены. Ну а какие технологии появятся к тому времени, можно было лишь фантазировать. Все это создало человеку невиданную вилку возможностей. С одной стороны, при благоприятных обстоятельствах он мог получить колоссальную продолжительность жизни. Тысячи, миллионы лет, а то и больше. С другой стороны, война или просто упавший с крыши кирпич могли все это перечеркнуть. Поэтому общество уделяло огромное внимание вопросам безопасности. Войны и откровенное проявление агрессии почти исчезли. Общество тщательно следило, чтобы никто из политических групп или отдельных энтузиастов не стал радикально сильнее других. Например, с помощью армии роботов или сверхразвитого искусственного интеллекта. В пользу всеобщего примирения активно работали биологические и социальные науки. Социальные технологии сделали так, чтобы всем людям было выгодно дружить и сотрудничать. Биотехнологии тоже изменили человека в сторону роста дружелюбия, трудолюбия и в целом дальновидности. Они же сделали его радикально счастливее, чем это было в начале века. Новый мир действительно напоминал утопию, хотя на деле у него были свои оборотные стороны. Thank you. раньше люди считали, что мир будущего будет населен киборгами или роботами с памятью, скопированной с устаревших Homo sapiens. При этом характеры новых существ представлялись вполне привычными человеческими, с увеличенным интеллектом, но теми же страстями, завистью, обидой, местью, жаждой власти. Однако именно психология человека еще в 20 веке стала меняться быстрее, чем его тело. Появились лекарства против страха, гнева, лени. Появились даже научно обоснованные приворотные зелья. А в 21 веке человек получил полный контроль над любыми чувствами, устранив древний конфликт чувств и разума, приятного и полезного, интуиции и сознания. Все, что мозг определял как полезное, он одновременно делал человеку приятным, в том числе уже автоматически, без таблеток. Человек освободился от тех эмоций, которые мешают разумному поведению, и усилил те, которые ему способствуют. Он стал почти всегда счастлив, и его основной задачей оставалось продление жизни. Когда качество жизни не проблема, единственным вопросом остается ее количество. Если для повышения вероятности выживания оказывались полезными те или иные действия, то они сразу становились приятными. Новый человек хотел только полезных вещей и без колебаний делал. Большую часть жизни новый человек оставался молодым. Юношеская нейропластичность позволяла подсознательному интеллекту, интуиции, совершенствоваться вместе с привычным сознательным интеллектом и даже опережать его. Грубо говоря, даже инстинкты за десятилетия проб и ошибок становились разумными и дальновидными. Вместо враждующих старых и новых поведенческих механизмов человек получил два помогающих друг другу интеллекта. Фактически, абсолютную силу воли, так как уже не имел вредных соблазнов. На энцефалограмме у нового человека четко прослеживался гамма-ритм и был заметно быстрее, чем у людей прошлого. Раньше подобное отмечалось лишь у монахов медитации или творческих личностей в состоянии потока. Новый человек как будто почти ничего не решал. Он лишь получал советы от интуиции и обычно соглашался с ним. Развитый подсознательный интеллект делал его гением в социальных, творческих и технических вопросах. Он мог разбудить хозяина без будильника в нужный момент времени. Он мог сочинить прекрасную мелодию под его предпочтение. Хотя это было уже не очень актуально. Главное, что люди стали гораздо лучше понимать друг друга, стали очень понятны, убедительны, договороспособны.
Роботы пусть поднимают вещи на 14 этаж, вон в тот балкон. А мы пойдем по старинке. Район построен в 2020-х, но для своего времени он очень аккуратный. Темно-зеленые этажи под цвет леса, светло-зеленые под цвет травы. Вот тут ты будешь жить на время обучения. А может и позже. Комната там. Меня зовут Эления. А мне 98 лет. Я родилась в 86-м, а в 40-х меня омолодили примерно до 25. И теперь я физиологически даже младше тебя.
Меня зовут Платон. Мне 31. До 20 входил в свободный слой. Получал паёк. Потом решил перейти в слой координаторов. Как я уже говорил, мне особенно интересны проблемы реалистичности утилитрониума. У человечества в этом вопросе странные дыры в знаниях. Некоторые важные исследования сознания как будто застопорились. Почти как в начале Второй мировой войны, когда вдруг исчезли публикации по ядерной физике.
Да, нам будет о чем поговорить. В любом случае, тебе было бы разумно в меня влюбиться. Так внимание выше.
Да я, в общем-то, уже.
Любовь была одной из тех областей, которые особенно сильно изменились благодаря снятию конфликта разума и чувств. Как и, например, политика, о которой мы поговорим позже. Любовь стала возникать тогда и только тогда, когда суммарно сулила человеку больше счастья, чем страданий. В жизни людей ее стало гораздо больше, но при этом любовь реально перестала быть зла. Большинство людей теперь по умолчанию казались друг другу красивыми и обаятельными. При этом самыми красивыми были уже не те, кто имел удачные природные данные, а те, кто был психологически более совместим. Чаще любовь была взаимной, но не обязательно. Не требовалось любить кого-то конкретно. Можно было любить многих и не обязательно даже людей. Можно было любить в отношениях или можно было любить просто на расстоянии. Главное, чтобы чувства улучшали, а не ухудшали жизнь человека и окружающих. Если любовь со временем все-таки переставала быть счастливой, то она затухала, но быстро возвращалась, если помехи преодолевались. Единожды возникнув, любовь не исчезала полностью. Она могла лишь в некотором смысле переместиться на запасной путь.
Михаил, так ты тоже из древних?
Я даже старше Лени. Многое помню. Например, как строился этот район. Его тогда называли Изумрудным.
Сейчас такие дома считают переусложненными.
Ну, это из-за роботов. Люди меньше ходят на улицу, чтобы камень не упал. Роботы не летают на нужные этажи. Нагрузка на лифты и лестницы сильно снизилась. Скоро старые дома бросят. Вон там, видишь, со старыми 23-этажными строят новую 24-этажную пластину. С более широкими окнами и гибкой конструкцией внутри. Можно хоть целый цех на несколько этажей быстро обустроить.
Ты тоже любишь Эленю?
Еще с опыта в 30-х годов. Тогда еще так было не принято, но мы уже рационально решили, что романтические чувства, скорее всего, улучшат нашу жизнь. Потом прошли проверку новыми методами. Ну и эмоции не заставили себя ждать.
Как все это было в опытах?
Раньше была шутка. Если девушка не нравится, выпей еще бокальчики, понравится. А новые средства делали то же самое, только в разы сильнее. Обработанный человек был резко обаятельнее и проницательнее. Больше нравился окружающим, а окружающие ему. И обработанные, и необработанные. Но если были какие-то несовместимости, то тоже быстро выявлялись. Просто понимание становилось сильно больше. Многие мужчины говорят, что впервые увидели в женщине человека. А женщины то же самое нас. Как существа с разных планет, которые нашли единый язык, а раньше сомневались в его возможности. А сейчас методы 30-х напрямую вшиты в мозг. Анализ делается на автомате. Любовь может прийти сама, или ее можно вызвать, или подавить силой мысли.
Общественно-политическое устройство нового мира было менее конкурентным, чем то, к чему мы привыкли. У новых людей не было дефицита в еде, топливе и многом другом. Всем бесплатно поставлялся соцпакет из жилья, энергии, связи, цифровых устройств, сойлента и базовый набор лекарств. От разработок против старения до таблеток, психологически превращавших сойлент в любой деликатес. Все люди получали и некоторую базовую сумму денег, хотя и без них могли жить счастливой жизнью, иметь друзей и приносить обществу пользу. Те, кому хватало этого минимума, называли свободным слоем. Примерно треть населения. Второй слой, почти две трети населения, назывался коммерческим. Он состоял из наемных работников и предпринимателей в таких областях, как наука, медицина, строительство, энергетика. У них были деньги для покупки передовых разработок, еще не вошедших в соцпакет, но способных дополнительно повысить продолжительность жизни. Разумеется, деньги требовались и для найма других людей в собственные проекты. Чтобы перейти из свободного слоя в коммерческий, надо было лишь поверить, что тебе действительно нужны деньги, и перепрограммировать себя на любовь к коммерческому труду. Это могло случиться спонтанно. Человек проснулся и вдруг понял, что хочет работать и зарабатывать. Влиятельнее всех был третий, координирующий слой. Децентрализованное мировое правительство, состоящее из сети аналитических центров. Они направляли глобальные проекты, выделяли приоритетные пути развития человечества и отмечали возможные угрозы. Одна из угроз была в чрезмерном усилении отдельных людей или групп. Что будет, если кто-то скопит слишком много ресурсов, вооружится искусственным интеллектом и армией роботов? Может ли он уничтожить человечество и стать чем-то типа океана Солярис? Сделает ли это его жизнь дольше и счастливее? Не зная заранее, кто в новом мире станет самым развитым существом, люди решили запретить несоразмерное усиление друг друга. Появилась децентрализованная система слежки всех за всем. Не иметь своих тайн, зато знать все о других. Общество согласилось на такой размен. Ведь в нем уже не преследовались действия без жертв. Осуждалась лишь агрессия. Шанс прожить миллионы и миллиарды лет привлекал куда больше, чем риск погибнуть из-за противостояния с кем-то.
Особенно пристально следили друг за другом члены координирующего слоя, не желая появления в мире одного неконтролируемого диктатора. Координаторы, в отличие от чиновников прошлого, уже не могли обманывать, и это сильно снижало конкуренцию за их места.
Переход в третий слой был почти таким же свободным, как и между первыми двумя.
Так, может, и вправду лучше вопрос не трогать? Ты в курсе, что эти исследования считают нежелательными?
Нежелательными?
А если выяснится, что все умрут, один останусь, действительно выгодная стратегия? Может, лучше пока не стоит знать об этом? Впрочем, угроза есть не только от усиленного человека, но и от компьютера. Про одиночного человека не ясно, может ли он в обозримом будущем поглотить Землю. Но компьютер-то точно может.
Я думал, они безопасны.
Безопасны, потому что мы за этим следим. Ограничивая мощности, например. Они как домашние животные. Идет отбор на полезных, но не опасных хозяинов.
Еще такой эффект, как самоусмирение. В 20 веке Конрад Лоренс писал, что более сильное животное менее агрессивно к своему виду. Слишком вооруженные, но агрессивные популяции себя уничтожают. Какое-то время такой отбор шел и среди людей. Но сегодня разумные существа, и человек, и машина, знают эти тренды, заранее подстраиваются, самоусмиряются. Они понимают, что для выживания лучше быть безопасным, иначе тебе не будут доверять, а то и вовсе уничтожат. В том же 20 веке Айзек Азимов придумал закон о робототехнике, который надо напрямую закладывать в машины. Главный закон первый, что машина должна быть безопасной для человека. Но оказалось, что достаточно разумные существа и так принимают эту модель поведения. Ее не надо вручную закладывать. Кстати, в людях эти тренды начались еще до массовой перешивки психики. Первый такой случай я видел в 10-х годах. Со мной на улице сама познакомилась девушка, которая какими-то старыми методиками усиливала разные виды интеллекта. И вербальные, и невербальные, сознательные, подсознательные. Не скажу, чтобы это было особенно полезно. Сначала она вообще показалась мне похожей на алкоголичку. Потрепанная, вероятно, не спавшая. Но потом я был потрясен. Широко раскрытые глаза, как у ребенка. Даже как у блаженной. Святой. Быстро распознал, что я не опасен. Сказал реальное имя, телефон, хотя я и не спрашивал. Оптимизированная, хорошо продуманная речь, как у гамма-синхронных. Оказалось, что за это время она построила огромную сеть друзей, которые ей доверяли и могли помогать. Научилась всем нравиться, и не только внешне, но и вообще по-человечески. И после эксперимента эти навыки тоже остались. Тогда был популярен фильм «Область тьмы». Там человек обрел сверхспособности и тоже стал больше нравиться людям. Но затем решил негласно, скрытно подняться на вершину общества. А эта девушка повторилась уже на практике, но ее стратегия казалась иной. Почти все разогнанные вычислительные мощности она бросила на то, чтобы дальше и дальше учиться дружить с людьми и всем нравиться. Даже тот ангельский образ, который я увидел, был создан ее мозгом специально под меня, предполагая, что меня этим можно расположить. Позже я видел, как она выглядит перед другими, и с каждым по-своему, просто как оборотень.
Как история из книг про попаданцев. Сверхчеловек попал в прошлое. И чтобы не быть отторгнутым местными, доказывает всем дружественность тот самый первый закон робототехники Азимова.
Да, чем выше интеллект, тем лучше понимаешь, что дружить выгодно. И тем лучше умеешь это делать. И большие компьютеры это тоже понимают.
Увы, кроме случая, если кто-то усилится совсем неимоверно выше других.
Нейронаука остановила главный конфликт земной. Разум и чувства служат отныне цели одной. Разум и чувства больше не спорят, следом одной цепи идут. Слушай лишь сердце, разум одобрит, думай синхронный путь. Словно ангел взмыл человек поверх страстей глупых, давних, триггеров и цепей. Словно ангел смог человек единым стать, план свой дальний в мире большом познать. Ты так долго страдал, род людской на планете. Ты так долго искал путь счастливый на свете. Мир, где чувства не лгут, где разумные желания, где нет внутренних слов, нет тревог и метаний. Разум порой верю целям туманным, гнал нас кнутом вперед. Против слепых инстинктивных желаний сотнях невзгод. Нейронаука, веря, прошила древний наш мозг для наших нужд. Разум с инстинктом соединила, вычислить лучший путь. Словно ангел смыл человек к иным векам, целям дальним, прочь от звериных грамм. Рвал нас клочья древний конфликт программ слепых. Страдал род людской на планете. Ты так долго искал путь счастливый на свете. Мир, где жизнь еще есть, но уже без страданий. Меж земли и небес, меж прощения и знаний.
С древних времен межвидовую войну звери все ведут, чтоб выжить, даже своих порой не против кольнуть, ранг поднять, ресурс отнять, только к своим обычно сильно добрей. В сфере самых сильных видов выжили те, в ком осторожно сильней, чем соблазн друг друга рвать. Нет, не судите этот дивный мир. Он сложный путь нашел без войн. Жизнь по расчетам из теории игр, где каждый в дружбе принужден.
Если ты стал
всех членов стаи сильней, но слабей, чем стая в целом. Разум или ищи побольше друзей. В стае будь для всех родным. Первый закон робототехники в нас сам возник в отборе древнем. Если силен, будь безопасен для масс, чтобы просто быть живым. Нет, не страшитесь дивных новых дней. Стал слишком сильным человек, как вид. Он сам себя заставил стать добрей, чтоб от беды наш хрупкий век укрыть. Однажды ты вспомнишь сиреневый вечер той старой земли. Казалось, мы рай почти что нашли, и так будет вечно. И травы ночные цветут до рассвета, и словно лишь в снах. Чернобыль и так, Афган-Карабах, по радио где-то. Здесь все как и прежде, и окна подъезда, и запах листвы. Некошенный скул высокой травы, сто лет после детства. Вот только утопия стала реальней, земля без войны. И души людей чуть меньше больны, но путь еще дальний.
В межвидовой слепой борьбе стремился он множить людей по всей земле. Любовь была лишь в интересах видовых, ветрам несла тысяч сердец в разбитых крик. В мире давно все знали, лживая любовь земная, добрая любовь бывая в сказках лишь и снах. Но технологии крылья делают сказки пылью. Стала любовь стабильной, без тревог и зла. Наивные песни о вечной любви слагал весь свет. Минуло сто лет, до пленки кассет, лишь память из детства. Но чувства как пение.
ты теперь раскрыт секрет, как их получать, как их отключать, весна по реквесту. Прошлых лет цивилизации земной весь белый свет заполонить толпой людской, но лишь сейчас мы стали цельными внутри, всем разум власть. Мы своих чувств теперь цари. Люди теперь мудрее, люди теперь добрее, проще расчет нейронный действий всех сторон, проще понять друг друга, проще познать друг друга, знание даст любовь на благо.
Проще и счастливее жить, каждый тебя поймет. Новый наш мозг добрее всех на свете. Может быть, мы чуть-чуть перестарались, расчищая путь. Только никто до нас жить не стремился миллиард столетий. Никто из нас не должен быть всех сильней. Ни царь, ни вождь, ни воин, мир стал сложней. Есть те, кто всеми правит, но центра нет. За каждым наблюдает весь белый свет. Здесь нет вождей и тайн придворных. 70 тысяч равноправных лиц руководят землей, где нет границ. Их сеть сложна, их мысли проворна. Только никто из них не выше всех. Сеть не допустит никого наверх. Одному живым остаться в нем. Что ждет его? Он просто сгинет. Или сумеет, как солярий, стать. Реки и травы все в себя вобрать. Как нам ответ узнать? 70 тысяч не спешат решать. Может быть, сам вопрос лучше не трогать до поры достойной. Я стал одним из них, чтобы познать природу душ людских. Может ли ткань земли всю поглотить единый мозг огромный?
Утопия стала и вправду реальной. Мир детской мечты воплотился буквально. Утопия поздних советских времен. О мире едином, свободном от войн. Где радость приносит любая работа. Где каждый, по сути, живет беззаботно. Где правят не хунты, а люди науки. Где больше никто не страдает от скуки. Мы верили, рай этот скоро взойдет над каждой страной, буквально вот-вот. Мы верили в мифы своей пропаганды, но нравы людей не сменить по команде. Минуло 100 лет, и лишь только теперь стал рационален наш внутренний зверь.
утопию смог воплотить он удачно. Хоть, впрочем, она не во всем однозначна. Всеобщая слежка – один лишь пример. Но даже прогресс тормозится теперь. И квазирелигия спущена сверху, и верят в нее без научной проверки. Бессмертие стало и вправду возможным, и ради него стал наш мир осторожней. Теория игр говорит, не сломайте наш хрупкий баланс, до поры не меняйте.
Научные организации нового мира делились на координационные и исследовательские. Координационные давали рекомендации, как развивать область, а исследовательские их выполняли. Также координационные институты определяли, какие направления сегодня нежелательны. Все наши герои работали в координационном институте сознания, который направлял исследования природы субъективных чувств человека и других существ. Например, почему синие и желтые цвета мы видим именно такими? Или сохранить ли жизнь человека, если его разобрать на атомы и собрать снова? Этот институт был одним из первых координационных. Ирония в том, что именно он объявил нежелательными большинство своих же направлений. Как такое сложилось? Первое направление исследований было экспериментальным. Прямое изучение нейромеханизмов появления у нас субъективных чувств. Прежде всего, поиск нейросубстрата сознания, или, как его еще раньше называли, нейрокоррелятор сознания. Нейросубстрат сознания, сокращенно НСС, это такой набор физиологических явлений, который содержит полную и однозначную информацию о наших чувствах, таких как синева или желтизна. Наука, изучая состояние НСС, могла бы строго выяснить, что чувствует существо. Можно было бы всегда измерить его общий уровень счастья или даже записать сновидение. В 2040-х годах стало ясно, какой мозговой центр содержит НСС. Его стали называть центром чувств. Его аналоги есть у большинства животных, от высших червей до насекомых, от морских звезд до человека. В 2070 году был сделан эксперимент, где человеку разделили центр чувств пополам, фактически раздвоив его личность, а затем все сшили обратно. Но все еще предстояло узнать, какие физиологические явления в НСС однозначно задают наши субъективные ощущения, те самые синеву или желтизну. Гипотез было множество. Кто-то считал, что цвета и другие квали отличаются просто топологией нейронных связей. А кто-то искал за этим различия волновых функций электронов. И здесь координаторы приостановили исследования. По их мнению, более детальное открытие природы НСС дало бы людям слишком много новых знаний, часть из которых опасна и преждевременна.